Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 573-го дня войны. Главные новости вторника, 19 сентября.
Украинские города во вторник подверглись массовым обстрелам. Есть погибшие, во Львове уничтожены 15 фур с гуманитарной помощью.
Президент США Джо Байден на Генеральной Ассамблее ООН призвал мир противостоять агрессии России.
Владимир Зеленский посетил больницу в Нью-Йорке и встретился с тяжелораненными украинскими военными.
США и Дания наращивают танковую помощь Украине.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В ночь на 19 сентября в Одессе, Краматорске и Славянске Донецкой области, в Херсоне и Харьковской области, а также во Львове были слышны взрывы. По последним данным, 6 мирных жителей погибли в Купинске Харьковской области. Россияне обстреляли автомобиль волонтеров, которые эвакуировали мирное население. Погибших продолжают доставать из реки поблизости и из уничтоженных автомобилей. Количество жертв может увеличиться. В Херсоне погибли 2 пассажира троллейбуса, который утром во вторник попал под обстрел, а в Кривом Роге в результате российского обстрела загорелось многоэтажное здание. Пожар потушили, взрывной волной были повреждены фасады 3 многоэтажных домов, а также здание школы и детского сада. Во Львове массированной атаке дронов подверглись промышленные склады, в частности склад гуманитарной помощи. Там 1 человек погиб и сгорело практически все, что было на складе, более 15 фур гуманитарной помощи. Издание «Нью-Йорк Таймс» в своем расследовании написала сегодня о том, что удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября был трагическим несчастным случаем, к которому привело падение украинской ракеты, а вовсе не российский обстрел. Журналисты рассказывают, что об этом свидетельствуют размеры повреждений и обломков, найденных на месте происшествия. Но в то же время в Украине опровергают эту версию и говорят о том, что она могла быть российским вбросом, приуроченным к визиту Владимира Зеленского в США. По данным следствия, которое ведет Служба безопасности Украины, 6 сентября по рынку в Константиновке российские военные ударили из С-300. Если же говорить о визите украинского президента, то он сегодня посетил университетскую больницу Стейтен-Айленда в Нью-Йорке, где встретился с тяжело ранеными украинскими военными. В этой больнице находятся 9 военнослужащих из Украины, которые потеряли конечности. Зеленский пообщался с персоналом больницы, с самими военными. По его словам, руководитель госпиталя признался ему, что никогда не видел людей, которые бы так сильно хотели вернуться домой, как украинские военные. «Мы вас будем ждать, чтобы победить врага», — сказал Зеленский, обращаясь к военным, и пожелал им скорого выздоровления, а также вручил награды.
Ну, кроме этого, Владимир Зеленский, естественно, имеет большие планы в США. Он выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая сейчас идет в Нью-Йорке. Он посетит заседание Совбеза ООН, а также проведет серьезные двусторонние встречи. Зеленский перед тем, как лететь в США, написал, что территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН, но, видимо, к сохранению и поддержанию территориальной целостности Украины он и будет призывать мировое сообщество. Кроме этого, Зеленский будет встречаться в двусторонней встрече с Джо Байденом. В Вашингтоне это произойдет. Он там же встретится с лидерами палат Конгресса США, военным руководством и так далее. Сам президент Соединенных Штатов сегодня выступил уже на Генеральной Ассамблее ООН, и почти главным мотивом речи Джо Байдена была как раз российская война в Украине. Он сказал, что только Россия стоит на пути к миру в Украине, потому что цена за мир для России – это капитуляция Украины, украинские территории и украинские дети. Это его слова. Он сказал, что Запад решительно поддерживает Украину в ее усилиях по достижению дипломатического решения, но именно Россия является барьером на пути того, чтобы достичь мира. Он сказал, что мировому сообществу все-таки нужно придерживаться тех принципов, которые заложены в Уставе ООН. По словам Байдена, если мы откажемся от основных принципов ради умиротворения агрессора, сможет ли какое-либо государство, член ООН, чувствовать себя уверенным в своей защите? если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации, я бы со всем уважением предположил, что ответ нет. Ну и Байден призвал весь мир противостоять неприкрытой агрессии России сегодня, сдерживать других потенциальных агрессоров завтра. Здесь такой, я думаю, довольно тонкий намек на амбиции Китая в отношении Тайваня. Ну и вот то, что Байден упомянул и детей Украины, это важно, потому что мы помним, что именно по вопросу похищения детей Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в России Марии Львовой-Беловой, которая при этом рассказывает в интервью западным медиа, что аж 34 ребенка, находившиеся на территории России, воссоединились со своими украинскими семьями. Это она сказала в эфире испанской радиостанции «Ви-Радио». Ну и, в общем, мы помним, что тысячи украинских детей были похищены, перевезены в Россию, начата их русификация. На этом фоне Мария Львова-Белова говорит про 34 ребенка. Она сказала, что даже через тесты ДНК определяли родство и так далее. В общем, совершенно очевидно, что Россия пытается какой-то сохранить имидж страны, ну, немножко хотя бы заботящейся о выполнении международных обязательств, в то время как на практике она делает все совершенно противоположное.
Но на самом деле судьба каждого ребенка, конечно, важна, несмотря на то, что их огромное количество, но когда удается вернуть даже одного ребенка, двоих, вот как украинские медиа об этом сообщают, и накануне было сообщение о том, что удалось вернуть двоих детей, всего лишь двоих, но в то же время это очень важно, потому что важно, чтобы каждый украинский ребенок воссоединился со своей семьей и со своей страной.
Совершенно верно. С другой стороны, понятно, что Россия каждый такой случай инструментализирует, она говорит, что вот вы видите, мы все-таки не совсем глухие и так далее. Если продолжать тему оккупации оккупированных территорий, то мы много рассказывали о том, как Россия фактически похищает украинские ресурсы. Это была и сельхозпродукция, это был и металл с Азовстали. И агентство «Рейдер» только что опубликовало данные о том, что Турция стала в первой половине этого года крупнейшим импортером угля из оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей. В общем, 95% всех поставок, которые оттуда шли, пришли в Турцию. В общем, именно Турция импортировала около 160 тысяч тонн угля, и за них заплатила Турция больше 14 миллионов долларов, которые, естественно, Россия использует как валюту, в которой она очень сильно сейчас нуждается для своих нужд. Много компаний поставляли этот уголь, как минимум 10, и понятно, что Запад, при том, что он настаивает на том, чтобы с Россией такого сотрудничества не было, ну вот никак не пресек то, что Турция покупала этот уголь.
Ну а для Украины одним из главных, конечно, сейчас остается вопрос поставок оружия, и в частности танков. Сегодня стало известно о том, что Дания совместно с другими странами закупает дополнительные 45 танков для Украины. Об этом, в частности, заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен. Партия будет состоять из 30 танков «Леопард-1», а также из 15 танков Т-72. В то же время немецкое издание «Шпигель» пишет сегодня о том, что Украина недавно отказалась принимать партию из 10 танков «Леопард» от Германии, объяснив это тем, что они нуждаются в ремонте, а техников и запчастей для этого у украинской стороны нет. По данным издания «Шпигель», на днях Киев сообщил специальному штабу в Министерстве обороны Германии, что немецкие танки «Леопард» изношенные. Некоторые из них требуют даже капитального ремонта. Немецкая сторона отправила группу экспертов в Польшу, чтобы самостоятельно осмотреть эти танки. Там действительно выяснилось, что они были уже сильно изношены во время обучения украинских солдат в Германии. А кроме того, некоторые из 10 танков «Леопард», которые прибыли в Украину в июле, вышли из строя из-за аналогичных проблем.
Надо сказать, что танковую помощь наращивают и Соединенные Штаты, и министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн». Вот группа «Рамштайн», формат «Рамштайн», мы говорим о нем часто, сегодня это заседание состоялось, после которого Ллойд Остин сказал, что танки «Абрамс», которые Вашингтон уже обещал Киеву, прибудут в Украину в скором времени. Он сказал, что танки М1 «Абрамс» прибудут скоро, и призвал участников контактной группы по Украине продолжить поставки средств ПВО и боеприпасов Киеву. Он сказал: «Я призываю группу «Рамштайн» продолжать поставлять наземные средства противовоздушной обороны Украине. Мы должны продолжать прилагать все усилия, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей системами ПВО». Но мы знаем, что действительно ежедневные обстрелы иранскими дронами ставят Украину вот в трагическое положение, мирное население Украины в особенности. Кроме того, Ллойд Остин сказал: «Мы также должны продолжать добиваться того, чтобы Украина получала боеприпасы, необходимые ей для продолжения боевых действий, включая 155-миллиметровые снаряды». Надо сказать, что поставки вооружений в Украину из США иногда вызывают вопросы, например, у американских законодателей, насколько все это учитывается, не идет ли там это вооружение куда-то еще, кроме как на фронт. И вот сегодня, после того же заседания группы «Рамштайн», председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что он уверен в надежности и подотчетности украинцев за полученное вооружение и боеприпасы. Он сказал, что настоящее доказательство этой подотчетности и тому, что, собственно, вооружения идут на фронт и там используются, это потери российских агрессоров на поле боя. «Мы не сможем увидеть и с уверенностью посчитать каждое имеющееся оружие и боеприпасы, но существует множество способов подотчетности через соответствующую систему, поэтому мы уверены, что у нас есть достаточно приличная ответственность за оружие и ту поддержку, которую мы, США, предоставили Украине. Настоящее доказательство этой подотчетности – это уничтожение российской армии». Кстати, сегодня Марк Милли сказал, что этот «Рамштайн» был для него последним, он уходит на пенсию. Мы знаем, что он и министр обороны США Ллойд Остин были одними из драйверов как самого формата «Рамштайн», так и, собственно, американской помощи Украине. Ну, я думаю, что с этой помощью, с заменой Марка Милли на кого-то еще, ничего не изменится.
Но Украине нужны не только боеприпасы, а еще и то, что их перевозят. В связи с этим правительство Норвегии сообщило о намерении передать Киеву около 50 гусеничных грузовиков, которые предназначены для доставки грузов в те районы, где нет дорог. Об этом заявил норвежский министр обороны. В своем заявлении он отметил, что такие грузовики могут маневрировать на местности, недоступной для обычных колесных транспортных средств. Их можно использовать для перевозки боеприпасов, продуктов, воды для украинских военных в полевых условиях. Эти машины находились на хранении в норвежских вооруженных силах, а сейчас они проходят техническое обслуживание, после чего их передадут Украине.
Кроме военной помощи Украине, Запад стремится и ограничить какое-либо сотрудничество различных стран с Россией, чтобы у той было меньше боеприпасов, вооружений и так далее, продолжать свою войну в Украине. И сегодня Минфин США внес в санкционные списки, во-первых, три российские компании, которые имеют отношение к разработке военной авиации в Иране. И, кроме этого, в отношении 7 физических и 1 юридического лица, которые базируются в самом Иране, Китае и Турции и связаны с иранской разработкой боевых дронов и военной авиации. В общем, очевидно, что США продолжают наращивать усилия по блокированию каких-либо поставок военной продукции в Россию. При этом Россия сопротивляется этому изо всех сил. И в то время как США вводят санкции, связанные с разработкой Ираном дронов, в сам Иран приезжает делегация во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу. И вроде как будут заключать большое соглашение межправительственное или межгосударственное по военно-техническому сотрудничеству. То есть это сотрудничество с Ираном у Москвы только укрепляется, несмотря на санкции.
Кстати, тут я добавлю в тему санкций, что Польша поддержала планы Евросоюза, о которых мы говорили буквально накануне, и предлагает запретить импорт бриллиантов и сжиженного газа из России в рамках 12-го пакета санкций ЕС. Предложение Варшавы включает запрет на на импорт из России бриллиантов, очередные ограничения в секторе услуг, в частности, запрет предоставления информационно-коммуникационных технологий субъектам из Российской Федерации, а также, как я уже сказала, импорт сжиженного газа из России. Также Польша требует ввести очередные санкции против компаний, которые работают в оборонном секторе, против медиаресурсов, распространяющих дезинформацию о войне, олигархов, поддерживающих войну, и компаний, связанных с российским Росатомом.
Но надо сказать, что Польша действует не совершенно однозначно в интересах Украины, потому что буквально только что Польша поддержала продолжение эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции. Дело в том, что накануне власти Украины подали требования о проведении консультаций с Польшей, Венгрией и Словакией в рамках Всемирной торговой организации. Как раз из-за того, что Польша, Венгрия и Словакия продолжают блокировать украинскую сельхозпродукцию на своей территории, вопреки решению Евросоюза после 15 сентября не продлевать ограничения на эту сельхозпродукцию. Ну и Венгрия и Словакия вслед за Польшей подтвердили намерение сохранить эмбарго на поставки зерна из Украины. И пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сегодня сказал, что Варшава по-прежнему придерживается своей позиции блокировать эту сельхозпродукцию на своей территории. Он сказал: «Жалоба Украины во Всемирную торговую организацию нас не впечатляет. Мы не намерены снимать введенное нами эмбарго». Так что, в общем, в то время как Украине оружием помогают, от ее зерна и других сельхозпродуктов защищаются в Европе.
Ну и в заключение наша традиционная рубрика «Кого, где, за что». Сегодня в ней два сообщения. Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу на продление ареста журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого, я напомню, обвиняют в шпионаже. Заседание сегодня было закрытым. Журналисты услышали только итоговую часть решения о том, что, собственно, жалобу сняли с рассмотрения. Арест Гершковичу Лефортовский суд продлил в конце августа. Я напомню, ФСБ утверждает, что журналист якобы по заданию американской стороны осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности предприятия российского военно-промышленного комплекса. Это официальная формулировка. Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом пишет издание «Медиазона». Сама Прокопьева рассказала изданию, что поводом для протокола стали ее вопросы, заданные во время разговора с историком и политическим философом Василием Жарковым. Интервью было опубликовано на сайте издания «Север Реалии». А вопрос, который там прозвучал, был таким: а кто или что может остановить Путина на пути к этому коллективному самоубийству, спрашивала журналистка. И вот именно в вопросе и нашли признаки дискредитации российской армии.
Светлана Прокопьева наша коллега, она работает в рамках проекта, который внутри «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». И, слава богу, находится она за пределами России. Но, естественно, на фоне этих преследований мы выражаем нашу с ней солидарность.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.